Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В части программы проблемы античной демократии ужасно актуальны. И Михаил Шемякин о монстрах, башмаках, орехе крокотук и Мариинском театре. Во второй части передачи «Река жизни» Сергея Мирошниченко и русский фольклор в исполнении Лоранс Гийон. В Петербурге в фонде художника Михаила Шемякина проходит выставка «Монстры. Мифологические персонажи». С ними знакомилась Татьяна Вольцкая.
Монстры, они монстры и есть. Художники и скульпторы постарались. Тут и кентавры, и горгоны разные, и малоаппетитные зомби, и всевозможные змеи крылатые и ползучие, и глубоководные рыбы с фонарями во лбу и почему-то на толстых коротких лапах. Есть очень даже трогательные картинки. Например, младенец-змеёныш с человеческой головкой, мирно свернувшийся в кроватке. А есть веселые победоносные кентавры на красном фоне с панковским гребнем на голове. Все это картины и мелкая пластика, более 150 экспонатов из личной коллекции Михаила Шемякина. Казалось, художники и кураторы проекта старались подготовить почву для размышления о том, кто же они на самом деле – мифологические персонажи разных времен и народов. В выставке участвуют более 70 художников из Петербурга, Москвы, Мурманска, Таганрога, Минска, Торонто. Многие выставляются в Петербурге впервые. На втором этаже фонда обосновались фотохудожники, тоже любители всяких там химер на знаменитых и незнаменитых готических соборах, русалок и прочей каменной, бронзовой и деревянной нечисти. Я, признаться, люблю все это постольку-поскольку, в зависимости от художественной ценности объекта, а вот почему людей издавна так привлекает эта тема, вопрос интересный. Его я и задала Михаилу Шемякину, который эту выставку открывал. Вернее, мой вопрос звучал несколько иначе. Почему самого художника привлекают монстры, почему он устраивает подобные выставки. Тем более, что эта выставка проходит в рамках крупномасштабного исследовательского проекта, является продолжением одноименной лекции из серии «Воображаемый музей», прочитанной Шемякиным на канале «Культура».
Почему любовь к монстрам? В чем, так сказать, она выражается? В том, что я занимаюсь исследованием мифологии и того, чем дышит сегодняшний человек. Так я не только монстрами занимаюсь и ангелами, и купидонами, и башмак в искусстве. Например, сейчас у меня выставка проходит в Америке, в музее Imaginaire. Башмак, который нельзя носить, называется, слова из американской песенки. Сшитые не для ношения. Там выставлены очень интересные вещи, связанные с религией. Башмак, например, в Бердичеве, кладбище, которое до горизонта состоит из колодок для башмаков. То есть, если у арабов человек бросает в лицо или в спину туфлю, это считается высшим оскорблением. У евреев, наоборот, паре, которая идет в кровать, в спину бросаются башмаки, как символ того, что призывается к ним счастье, радость и полная чаша в доме.
То есть башмаки как бы приход чего-то, да?
Как приход чего-то. И вот в Бердичеве на кладбище как раз кусочек башмака, значит, этой колодки гранитной или цементной изрезан, и там дата. А прислали работы абхазские художники, очень интересные, тоже с точки зрения истории. Оказывается, абхазцы настолько были восхищены византийским императором, в знак почитания в то время подданный склонялся и с двумя руками ставил ногу властелина в башмаке себе на голову. Так, видя этот обряд, абхазцы шили шапки в виде башмака императора и носили их на голове. И вот как раз на этой выставке работа абхазского художника, который сделал большую гравюру, изобразив, как старые абхазцы носили вот этот головной убор очень странный. Так что, как видите, очень-очень интересное исследование. Поэтому, если бы сегодня у нас была выставка башмака, вы бы, наверное, меня спросили, а А почему вы влюблены в башмаки?
В общем, ко всему необычному, насколько я понимаю.
Ну, если вы считаете, что башмак необычный...
Ну, на голове немножко.
На голове, да. Нет, я просто занимаюсь исследованием, что такое, допустим, предмет или пятно, или геометрическая фигура. Вот Малевич создал черный квадрат. Вокруг этого черного квадрата пляшут так же, как вокруг черной дыры.
Но втягивает он в себя не хуже черной дыры.
Да, во всяком случае, деньги он втягивает изрядные, потому что вы знаете, какие цены на сегодняшний день за черный квадрат Малевича и за белый тоже. Ну вот у меня исследование, что такое квадрат в искусстве. Кстати, первые квадраты абстрактные, изумительной красоты я видел в императорском дворце, в Киото и в других японских монастырях и императорских домах. И я увидел того же Малевича, который был сделан, ну, чуть-чуть раньше него. Это где-то в 11, в 12 и 13 веке. Так что ничего нового в искусстве нет. Все новое – это хорошо забытое старое. А поскольку память у нас короткая, мы всегда восторженно визжим и думаем, что мы что-то новое открыли. А если мы поковыряемся, вот так, как ковыряется Шемякин, в том древнем искусстве, то выясняется, что в основном идут вариации. Как в музыке. На одну и ту же тему. Вариации на тему обнаженной женской фигуры, ну, конечно, вариации на тему мужской фигуры. А поскольку сегодня искусство меняется и довольно широко смотрит на мир и свободно, то некоторые отдельные части тела, о которых раньше не было принято много говорить, сегодня тоже занимают в искусстве и играют важную роль.
Ну, как в архаическом искусстве.
В архаике было, да. Потом, опять же, таким образом подтверждается моя теория. Ничего, так сказать, вообще нового нету. Да, архаические греки делали скульптуры, которые сегодня маленьким детям показывать нельзя.
Скажите, Михаил, а вот вы упомянули монстров и ангелов. А что все-таки привлекает человека, художника больше? Монстры или ангелы? Темные или светлые? Или нельзя так разделять?
Когда-то Василий Васильевич Розанов воскликнул: «Что это за ужас? Добродетель так тускла и бесцветна в тот момент, когда зло таит в себе столько прелести». Поэтому, конечно, монстрам, демонам художники уделяют много внимания в своем творчестве. Чем занимался Босх, это понятно. Изображение его параллельного мира – это ад, это чистилище. Но если внимательно подумать, а чем занимался Федор Михайлович Достоевский? Опять же, исследованием того, где спрятан в человеке черт, или где он притаился у нас. Та же идея, что не Раскольников убил Лизавету и старуху-проценщицу, а черт убил, он сам кричит, не я это сделал, помните? Вот. Поэтому исследование вот таких мрачных сторон человеческой психики, человеческой души, как зловещие фигуры Свидригайлова, там, Ставрогина и прочее, что это? Изучение фактически беса и его повадок. Поэтому, конечно, художники любят поковыряться в таких таинственных и иногда зловещих дебрях.
Для вас не существует вопроса вот этого старинного, нужно ли изображать вот эти вещи, может быть, умножая тем самым зло?
Вот здесь я с вами категорически не согласен. Давайте вспомним наше насквозь прогнившее советское общество, где 70 лет подряд дети выращивались среди замечательных, я и сам вырастал среди этого, среди замечательных стихотворений Агнии Барто, Маршака. Запрещено было много говорить о зле, и запрещено было показывать что-либо страшное. Советский ребенок был отгорожен от фильмов ужаса. И мы должны быть на сегодняшний день по отношению к западному обществу, ну, просто ангельскими людьми, светиться, сеять всюду доброту, разумно и все. И вот посмотрите, произошла так называемая перестройка. И произошло то же самое, что в песне Высоцкого. Мне вчера дали свободу, что я с ней делать буду? И выяснилось, что с этой свободой мы превращаемся не по дням, а по часам в злобных монстров чаще.
В мае в Мариинском театре идут премьерные спектакли «Орех Крокотук», сделанные вами и возобновленные после большого перерыва. Почему «Орех», о котором поначалу столько говорили, вдруг исчез?
Этот спектакль пролежал 4 года в подвале. И вот сейчас только 1 мая по решению Гергия его снова поставили в репертуар. Опять вот эта постановка, которая пользуется у зрителей очень большим успехом. Но театр есть театр. Театр без интриг, без Борджиа и Медичи, это уже не театр.
Я же как раз помню, мы с вами говорили еще, когда начиналась работа. Как же это... Нет, вот...
Очень плохо, потому что хореограф поссорился с руководителем балета Махаром Вазиевым. Махар заявил мне, что вообще балеты данного хореографа идти в Мариинском театре больше не будут. Моя работа пала жертвой вот этих интриг, хотя это очень досадно. Я делал 2 года, проделал громадную работу, 2-летнюю работу, жаль. Но, слава богу, на Западе очень оценили этот балет. И была издана книга «Волшебный орех» в издании «Скира».
Татьяна Вольская разговаривала с Михаилом Шумякиным о выставке «Монстры. Мифологические персонажи», которая проходит в фонде художника. А в эфире «Российский час. Поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Петербургский.